Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь этот поздний зимний постовой вечер собрал нас у приемников на волнах радиостанции «Радонеж». В начале этого часа я хочу познакомить вас, а наши постоянные слушатели уже слышали первую передачу, записанную мной с человеком необычной судьбы, Андреем Вахрамеевой, чешкой по происхождению, считающей своей духовной родиной Россию. Сегодня Андрея Вахрамеева продолжит свой рассказ о том, как она приняла святое крещение. Во второй половине часа я рада буду вновь уступить место у микрофона нашему давнему, глубоко чтимому автору, доктору филологических наук, профессору, заместителю директора научно-исследовательского института наследия имени академика Лихачева Александру Николаевичу Ужанкову. После некоторого перерыва на наших волнах вновь звучат его беседы о русской словесности, и сегодня речь вновь пойдет о русских повестях XVII века, в частности, о Тверском отроче монастыре. Дорогие братья и сестры, в одной из предыдущих передач я познакомила вас, да, собственно, и сама недавно познакомилась благодаря Алле Бучиной. Прошу ваших молитв, дорогие братья и сестры, о здравии рабы Божией Аллы. С удивительным человеком, замечательной Андреей Вахрамеевой, чешкой по происхождению, жившей и учившейся в России несколько лет, на рубеже 80-х-90-х годов. Андрея рассказала о том, как она окормлялась на приходе отца Павла Вишневского, и сегодня речь пойдет о ее присоединении к святому православию.
Тут был такой интересный момент. Опять Господь иногда открывает такие моменты, когда ты начинаешь конкретно понимать, что это значит, когда, например, люди говорят, там, Господь прикрыл там от кого-то что-то, чтобы не впасть в искушение. Действительно, у нас приход был такой, что мы знали друг друга. В принципе, не то, что там специально следили, там идет он к причастию, исповедуется, но как-то так, ну, хочешь, не хочешь.
Как семья.
Как семья, видишь это, да. И наступил момент такой, когда, ну, мы после причастия, естественно, там как раз молодежка обычно на запивке там, да, помогали. И тут я стою на запивке, приходит помощница тоже одна в храме и говорит: давай я тебя подменяю, вот иди к причастию. А я говорю: я не иду к причастию. Она говорит: что, не успела на исповедь? А я так уже смотрю, думаю, странно. Вроде как я здесь 2 года, все обязательно уже как бы знают, что я... Ну, я как бы скажу так, на исповедь, в принципе, там еще можно было как бы подумать, потому что я так же, как и все, стояла в очереди на исповедь. Но надо мной отец, конечно, не читал разрешительную молитву. То есть это были больше как какие-то духовные наставления. Хорошо, да. Тут я еще могла... Говорю: ну как это? Она еще за 2 года не заметила, что я не подхожу к чаше, что я не причащаюсь. Ну, не может быть. Для меня это был уже такой момент, когда действительно вроде такой... Надо как-то что-то уже
выбора,
решать.
Уже да, выбора.
Да, да. И тут как раз говорю: ага, ну, наверное, значит, от Женьки это как-то прикрыли. А я так и говорю: а я ж не причащаюсь. Она опять в таком изумлении. Говорит: как? Я же не православная. А тут такая тишина наступила. Она серьезно так задумалась и такое: так, мы тебя покрестим. И в этот момент, когда она это сказала, опять же, я поняла, наверное, когда монахи говорят, я почувствовал призвание быть монахом, вот тут было то же самое. Вот все. В этот момент уже вопросов не возникало. То есть именно я приняла это, я смирилась, как бы, да, и все. И она даже сразу побежала после причастия, потом меня взяла к отцу Павлу и говорит: отец Павел, ну, давайте там...
Он такой: а батюшка вас никогда ни разу к этому не призывал? Все эти 2 года он терпеливо ждал, да, пока вот вы созреете?
Наверное, да, вот не помню такого, чтобы такое...
Удивительный
священник. Да, 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 да. Да, мы с ним, конечно, очень многие моменты там решали, но, да, наверное, не было прям вопроса: а ты там не хочешь стать православной, там не хочешь покреститься? Не было такого, да. Ну вот, и, значит, отец Павел так как бы все так спокойно: давайте спокойно. А это как раз, кстати, было вот примерно в это время года, то есть где-то вот в октябре, в ноябре. И он говорит: ну давай, будет праздник там крещения в январе, вот и на сочельник, значит, присоединим Андрею к православию. Ну хорошо, слава Богу. Вот, ну и так... Так и получилось, что, в общем-то, потом я 24 года назад на крещенский сочельник, в общем-то, была присоединена к православию. Тогда, конечно, это тоже был такой момент, когда надо мной отец Павел читал молитвы, я вообще ничего не помню. То есть я даже не помню людей. Кто-то так потом говорит: а мы же были там, когда тебя присоединяли. Я говорю: вообще не помню. То есть есть даже какие-то фотографии, где вот сейчас я вижу, как думаю, ну, вообще не помню, что там такие люди были. В общем-то,
это... То есть волнение было такое?
Нет, не то, что
да,
волнение, а там как-то вообще вот...
Другое
другой
состояние.
Мир, да-да, вообще как бы, да. Причем непосредственно после этого, в тот же день, я поняла, конкретно прямо ощутила на себе, что это значит, когда уповаешь на Бога, хотя, в принципе, нет никаких оснований верить в это. Да? То есть, но все равно ты веришь, потому что понимаешь, что так правильно. Там же получилось так, что была вечерняя служба перед праздником крещения, а мы договорились там с одним знакомым, что встретимся в метро в какое-то время. Но я вижу по службе, что я уже не успеваю. С другой стороны, говорит: нет, тебя сегодня присоединили к православию, завтра большой праздник. Нет, уж надо, в общем-то, до конца как бы достоять службу. Ну, потом придешь. А в то время мобильников не было, то есть позвонить, сказать, я там задержусь, невозможно было. И как-то вот именно, что я обратилась к Богу, говорю: Господи, ну, сделай как-нибудь так. Я не знаю, как, но сделай как-нибудь так, чтобы все получилось, чтобы и человека там как-то не подвести. И представляете, так получилось. Причем это было примерно спустя час, то есть я на час опоздала. Я прихожу на эту станцию метро, вот напротив идет этот знакомый, и я как бы начинаю, хочу там извиняться, что: Дим, ты там прости, что я опоздала, а не успела открыть рот, как он говорит: Андрей, извини, я задержался, я вот только-только что приехал. Я говорю, ну как это так может быть? В общем-то, Господь так все устроил, что действительно... Ну, причем, я говорю, не было вообще никаких оснований. Ну, думаешь, ну час, ну хорошо, человек может задержаться на 10 минут, 15 минут, ну час. А тут все так Господь устроил, что... То есть, наоборот, если бы я ушла со службы, получилось бы, я бы там час простояла и ждала его. И, скорее всего, я бы так и час не ждала, потому что я бы сказала, да, он забыл, там еще что-то.
И ни службы, и ни встречи.
Да, да, да. А тут получилось так, что, да, и служба, и встреча, и, наоборот, еще вот это вот уверенность, что, да, Господи, действительно, ты всемогущ, ты можешь... Ну, конечно, может, такая мелочь...
Нет, ощущение того, что мы в руке Божией, да. Это, конечно, не мелочь даже, да. В чем бы это ни выражалось.
Да, да, да. Так что это сразу первый день вот было такое чудо, можно сказать, да. Ну, может, для кого-то не чудо. Вот самое интересное, для меня это было чудо, с другой стороны, я понимаю, что наоборот, в этом состоянии желательно бы быть постоянно, потому что на самом деле для Бога это не чудо, как раз Он всеми управляет. И говорю, главное не мешать Ему в этом деле. Вот было бы хорошо, да? Вот. А так получается, что действительно это, наоборот, нормальное состояние, когда вот так вот все по жизни идет, вот и ты понимаешь, да, что тебя Господь ведет за руку. Другое дело, что, наверное, в этом состоянии нам тяжело находиться именно, ну, в связи с тем, что мы как раз там очень своевольный, там, вот. Грешим, там...
Да, да. Сильно... Не умеем отсечь свою волю и довериться воле Божией во всем. Как только мы это делаем, так все происходит как надо. А, да. К сожалению, да.
Вот такое ощущение Господь даровал мне в прошлом году, такой подарок. Ну, тоже официально прикрытие, то, что я преподавала чешский язык в чешском центре в Киеве. Господь даровал 1,5 месяца. Во-первых, возможность, я тогда была без детей, то есть одна, это были каникулы летние, дети были в лагерях разных, и у меня с понедельника по пятницу уроки, а по выходным я свободная. Как раз 6 недель, 6 как бы суббот, воскресений, выходных. Да, это было чудо. Вот прям вот было ясно, вот сейчас Господь от этого человека... меня ведет сюда, этот человек мне выдает следующую информацию, направляет куда-то в следующее место. Правда, это на целую книгу можно было бы написать про вот это вот мое пребывание в Киеве. И причем действительно, я вообще ничего не знала. Вот приехала, единственное, что говорю, так, и там в воскресенье попадается праздник святого Антония Печерского. Значит, иду туда. Ну, и прихожу, и там и большой праздник, и сразу и крестный ход, и в пещеры, в общем-то, да, и все. И потом на неделе как раз тоже. Где-то так я мелком так пролетела, информация вокруг меня. Я говорю, ну, на неделе вообще у меня возможности нет. С другой стороны, у меня сын Владимир. Ну, на утреннюю литургию, конечно, я не попадаю, у меня занятия. Но пойду тогда в перерыве, там, накануне, чтобы подать записки, там, помолиться, но хотя бы таким образом. Выхожу из метро, там все перекрыто, потому что такое случилось. Остановила там людей, спросила, оказывается, там ждут, вот только-только должны прийти паломники, которые шли в этом крестном ходу, которые вот в Лавру. Ну, хорошо, значит, я зашла в Лавру, там все сделала, что нужно было, иду обратно, а и как раз напротив меня этот крестный ход. Я говорю, ну, вот не побыть хотя бы кусочек с ними. В общем-то, я опять повернулась и вместе с этим крестным ходом пошла, дошла к Лавре, потом говорю, нет, все уже надо, конечно, поехать. И потом вечером вернулась туда, потому что там были чудотворные иконы. Пришла, приложилась и тоже так. Смотрю, думаю, так, или тебе уезжать, но тогда ты не попадаешь к иконам, потому что метро закрывается, или остаешься. И, ну, как уже Господь управит. Ну, где-то к часу мы к иконам подошли. А
к
потом...
часу ночи?
Да, к часу ночи. Ага. И потом, оказывается, в 2 часа начинается литургия в трапезном храме. О, как раз хорошо. И как-то опять же получилось. И вот уходя, там какие-то женщины были и спрашивают, а не знаете, где Голосеевская пустынь? А я тогда, я говорю, я была тогда в Киеве 3 дня. Я такая, ну, знаете, не знаю, но... Тоже так интересно. Вот когда была в метро, то на схеме метро написана станция метро Голосеевская. Ну, предполагаю, что это будет где-то там. Ну, и пока сказал там, на какой линии метро. И потом они так говорят: ну, потому что мы к матушке Алипии. А, значит, понятно. В следующий раз, на следующие выходные к матушке Алипии. Причем опять ничего не знала, как бы, про традицию, что 30 числа всегда там у нее собираются каждый месяц.
И как 30 раз... июля.
Да, да, это было 30-го.
Да, после, да, князь Владимир.
Да. И получилось так, что, в общем-то, я накануне попадаю в субботу туда на вечернюю службу. Приложилась там, побыла на службе, все. А потом мне говорят: ну, а завтра большой парад. Я говорю: ну, хорошо. Значит, теперь я уже знаю, как ехать, все. Значит, утром на литургию тоже туда вернулась, весь день там пробыла. Вот, и как раз уже эти паломники там все. Говорю: ну, вот как так интересно. И опять же, ухожу оттуда, возвращаюсь, а там в метро женщина играла на там старинном таком инструменте. Мне стало интересно, к сожалению, я забыла, как зовут, ну, такой большой струнный...
Гусли?
Ну, не знаю, честно говоря, не знаю. Мне стало интересно, как на него играть, подхожу, и потом говорю: ну, все-таки женщина старается, ну, хоть что-нибудь бы ей это... А в то время у меня уже не было вообще там мелочи никакой, денег как бы наличными никаких, только на карте. Ну, говорит, карта мне ни к чему. Думаю, ну как же? А потом вспомнила, что у меня мешочек там с орешками. Достаю, извинилась, говорю: извините, что, в общем-то, так получилось. Вот денег уже нет, но хотя бы так. А она воскликнула, говорит: о, это мне матушка Алипия присылает. Да, правильно, я оттуда как раз. Она, ну вот, я так думала. И тут она мне начинает, опять же, в разговоре рассказывает про Покровский монастырь киевский, про историю жизни там. И вот потом, как стала игуменей, вот святая Анастасия, у которой, кстати, недавно был праздник, и про Софию Киевскую, ее последовательницу, и про вот как интересным образом предречено было образование этого монастыря уже 100 лет как бы наперед старцем Феофилем. И я говорю: ну, все понятно. Значит, на следующие выходные я иду в Покровский монастырь. И вот так-то получилось интересно.
То есть потом... Господь как-то через, да, людей все время вел, да, да, и подсказывал, куда теперь. Да.
Вот единственное, ну, я скажу, что своевольное, но как бы потом я поняла, что 5 числа получается праздник Почаевской иконы Божьей Матери, и что это суббота, и все-таки если я смогу, как-то могла бы попасть туда. Тоже как-то так вот промыслительно все. Ну, я говорю, это прям на целую книгу. Вот, если
Почаевскую
это, как...
лавру?
Да.
В Почаеве,
да,
были, да?
Да, 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 попала, да. Слава
Моя
Богу.
Моя мечта.
Была, Ой, была. Причем, опять же, вообще не знаю. Там, я сначала думала с паломниками, там уже не оказалось мест. В результате говорю: хорошо, ну, автобус какой-нибудь туда ходит. Просто приехала на автобусный вокзал и увидела там маршрутки Почаев. Говорю: все, едем. Ну, правда, так интересно все получилось. Ну и таким же образом, причем первоначальная тоже как бы мысль была, я бы сказала, светская. Я говорю: но все-таки я в Киеве, лето, жара там страшная. Я говорю: может, там на выходные к морю, там, в принципе, до Одессы сколько, 500 километров. Ну что, за ночь как раз доедешь, все. А потом только до меня стало доходить, говорю: в Одессе же это, мощи там святого Кукши Одесского. Ну, в общем-то, давай. И тоже так вот интересно, все это Господь устроил. Приезжаю в 5 часов утра в Одессу. Куда? Причем получился праздник Преображения. Вон, да, то есть прям на праздник так получилось. Я с другой стороны думаю: так, все-таки если какой-то монастырь, там, по идее, должна быть ранняя служба. Ну, значит, спрашиваю, где монастырь, а там мужчина говорит: ну, вот напротив, там вот на большой площади. Ну, хорошо, значит, недалеко идти. И зашла в Свято-Пантелеймоновский монастырь в Одессе. Там тоже как раз ранняя служба, исповедовалась, причастилась, а потом говорю: да, ведь принято в этот день, чтобы там освящать какие-то плоды там, да. Вот выхожу и спрашиваю: ну, где здесь можно что-то купить? Он говорит: а вот здесь за уголком там есть привоз. Я говорю: ага, понятно. Ну, зашла, купила. И как раз после второй службы, которая уже потом была, осветила все это. Говорю: так, теперь, значит, у меня и фрукты есть, и все есть, значит, пойду на море. И в результате вышла, и мне говорят: а вот здесь интересно еще за углом, там Ильинский монастырь. Захожу, а там, знаете, прям вот, во-первых, там были мощи святого Николая, святого Спиридона Тримифинского, святой Сепфоры и святого Агапия Афонского. И, в общем-то, тоже так удивительно. Но в результате я скажу так, за этот день у меня получилось обойти вот эту площадь вокруг да около.
А до моря не дошла.
До моря не дошла, да. Потом еще там оказалось Андреевское подворье. Ну, Андрей, вот я сказала, что мой покровитель, святой апостол Андрей Первозванный, конечно, как не зайти. А тут уже вечерняя служба началась. Ну, значит, останусь на эту вечернюю службу. И к вечеру, ну, так, а куда мне сейчас ехать? Вообще, к святому Кукше это, в принципе, куда-то как-то ехать. Не знаю, на каком автобусе, что, как. А все-таки где-то ночевать нужно, говорю. Так, я заметила, что там в этом Пантелеимоновском монастыре есть возможность для паломников остаться. Ну, значит, возвращаюсь туда. И опять тоже такая интересная история. Монах, который там как бы послушание нес по там, оформлению всех паломников, я даю ему свой паспорт, а он говорит, а вы чешка? Я говорю, да. Он говорит, а у меня однокурсник из семинарии в Чехии служит. Я говорю, интересно, потому что, ну, приходов-то в Чехии не так уж много, и в основном там в каких-то паломнических поездках там как бы встречаемся и с прихожанами, и с батюшками, поэтому, ну, в основном знаем хотя бы на лицо там всех. Передам привет, когда вернусь. И тоже так интересно, как-то промыслительно. В результате я приезжаю, звоню, то есть я как бы должна была разыскать там контакт и так далее. А потом оказалось, что это еще было полезно для того, когда приехала моя подруга отдыхать в этот же город на курорт. Я уже так как бы говорю, а, Ир, знаешь, там отец служит, в общем-то, на тебе номер телефона, там договоритесь, когда служба. То есть как бы заранее даже Господь приготовил эту всю информацию, чтобы потом я уже ей вечером накануне сказала, а ты позвони и спроси, когда завтра служба, в общем-то, да. А она говорит, неудобно. Я говорю, да нет, позвони, в общем-то, я думаю, нормально будет. То есть как-то так вроде как с Одессы, и тут еще как-то и наперед Господь все это там
устроил вот
да, все, да, 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 интересно. И опять же, интересно было, в келье одной, там, в общем-то, комнатке, где мы были, поселили меня с Ангелиной, рабой Божией. И она говорит, у меня послушание, но завтра с утра я свободна, я хотела поехать к святому Кукше. Я говорю, о, я хотела тоже. Ну, значит, поедем вместе. То есть даже Господь прислал человека, с которым мы вместе туда поехали, и я там побыла, ну, тоже, в общем-то, так все. И потом мне говорят, а там, кстати, прям спускаешься 500 метров, и там и пляж. Я говорю, ну, так и сделаем. И там был еще один такой интересный момент, конечно. Но я говорю, долго это рассказать, постараюсь покороче. Один момент, значит, я закупила, наверное, 6-7 книжек, брошюрок Акафист. Ну, чтобы там у нас прихожанам тоже в Чехии раздать. И закупила в большом храме и несу освятить к мощам святого Кукши. И напротив идет батюшка и спрашивает, а куда вы так много набрались? А батюшка не разговаривает, то есть, наверное, нес послушание там, что не разговаривает. И только так как бы такими звуками как бы говорит. А я такая, ну, вот так и так, я из Чехии. Ему стало интересно, в общем-то, я ему объяснила там немножко про то, какая у нас ситуация. Говорю, молитесь за нас, у нас тоже там сложно. А потом уже хочу с ним прощаться и хотела спросить, как его зовут. И он вот этим как бы звуком говорит, я тут уже подозрение какое-то такое. Я говорю, батюшка, еще тут до того был еще момент, когда я хотела, я говорю, ну как-то бы на память ему что-нибудь молитвенную, вот чтобы он все-таки вспомнил про нас. И потом вспомнила, что у меня в кошельке иконка осталась от паломничества, буквально, которое там 2 месяца назад было, к святому Иоанну Чешскому. Достаю и передаю, говорю, ну, батюшка, вам на молитвенную память, а как вас зовут, чтобы и вас как бы там вспоминать? А он как раз говорит, а я говорю, тут уже подозрение у меня такое, говорю, святой Иоанн, а он, да. Ну, я говорю, вот видите, то есть чешского святого Иоанна. И вот, конечно, я думаю, что он не чешского святого Иоанна, но просто такое совпадение тоже, да. И, ну, в общем-то, мы уходим, а он, типа, подожди, подожди, и принес мне таких два больших таких сочных помидора. А я так иду, положила там к себе вот эту корзинку с этими моими плодами освященными. Вот иду и думаю, ну да, получилось, фрукты у меня есть, вот все есть, ну, теперь бы еще хлебушек к тем помидорам, вот. Причем я, наверное, как-то даже не успела это так вот, мысль только так мелькнула. И напротив меня выходят женщины из кладбища и говорят, помяните, пожалуйста, нашего батюшку, и дают вот булочки. Да, вот как Господь о всем попечет. Даже не успела мысль мелькнуть вот про то, что вот хорошо было бы еще хлебушек, и вот прям напротив, в общем-то, несут это все. Так что, да.
Да и не просто хлебушек, а там, где надо помолиться, да еще за священника. Это же такая милость Божия, да, вот.
Так что все так, я говорю, я ходила такая, как парящий такой человек, как бы, да, не на земле. Конечно, потом был такой интересный момент, когда я вернулась домой, то все говорят, что с тобой, ты какая-то такая странная. А я так говорю, ну, я еще не отошла, а потом говорю, ну, собственно говоря, я и не хочу отойти от этого, да, то есть тоже так интересно. Ну, конечно, так, чтобы ежедневно мы смогли сохранить вот такое, было бы хорошо, дай Бог, чтобы так было, чтобы мы все так могли жить, но, увы, не всегда так получается, какая-то такая суматоха там, или даем себя, разрешаем, чтобы нас как-то там какие-то обстоятельства засосали, в общем-то, да, такие. Ну, не знаю. С другой стороны, человек иногда думает, ну, а как я могу по-другому? Вот работа, значит, нужно как-то. Ну, тоже, наверное, как-то так получается все промыслительно. С другой стороны, иногда и так бывает, что тоже был в моей жизни случай. Я вообще-то сейчас в основном преподаю чешский для иностранцев, русский для чехов и перевожу. Ну и как-то так было мало работы, мало курсов. И я пошла там как бы на подработок, на такую работу, где действительно, ну, там переносишь вещи с одного на другое место, там что-то там сортируешь, там, в общем, такое. И с одной стороны думаешь, ну какой как бы смысл в этой работе? А потом я поняла, смысл был в том, чтобы как раз не надо было ни о чем думать, а было время молиться. То есть Господь и в этом плане предоставил возможность, чтобы действительно 8 часов, пожалуйста, хочешь, молись. А то так, конечно, если преподавать, то там, конечно, трудно это сочетать, потому что все-таки умственная работа. А тут вот тебе руки заняты, а голова может быть свободна. Поэтому все, слава Богу, в этом плане получается.
Вы слушали беседу с Андреей Вахрамеевой. Продолжение темы вы услышите в одной из наших программ, надеюсь, на следующей неделе.
В эфире радио «Радонеж» – православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Беседы о русской словесности с доктором филологических наук Александром Николаевичем Ужанковым.
Так, дорогие друзья, мы с вами продолжаем разговор о древнерусской словесности. Сегодня мы будем говорить о божественном промысле. Сегодняшняя наша повесть – это повесть о Тверском отрочьем монастыре. Повесть, которую можно в жанровом отношении отнести к повестям о монастырях. Вот есть повести о чудотворных иконах, есть повести о создании тех или иных монастырей. Поэтому предыстория создания того или иного монастыря также выплескивается на бумагу и появляются повести, но они имеют тот же самый назидательный смысл, о котором мы и говорили на предыдущих лекциях. Причем эта повесть имеет сюжет, можно сказать, она даже остросюжетна. А почему? Потому что это повесть, которая создается уже, скорее всего, в начале 17 века. Естественно, она основана на преданиях, И строится она уже по тем законам, по которым будет строиться повести нового или новейшего времени. То есть есть композиция, есть сюжет, есть завязка, есть развитие действия, развитие сюжета и, конечно, какая-то определенная развязка. Вот немножко поинтриговав, я и приступлю к анализу этого произведения, которое можно назвать повестью о Божьем промысле и судьбах человеческих. Потому что судьба зависит не только от воли человека, но и от божественной воли. И опять же, в который раз мы с вами видим, как автор подчеркивает необходимость человеку ощущать, понимать или хотя бы стремиться к пониманию божественного промысла. Мы тут опять увидим героев, которые не замечают этого божественного промысла, или не верят, или не видят его, или же даже когда им его раскрывают, то они не всегда приемлют это откровение. Итак, в лето великого князя Ярослава Ярославича Тверского был у него отрок именем Григорий, который постоянно пребывал перед князем и был, как автор замечает, действительно любим князем, и верен ему во всем, и, естественно, служил князю и всяческом послушании находился у князя. Это тоже очень важно, поскольку здесь мы будем говорить и о воле человеческой, вот насколько она может проявляться в том или ином случае. Как-то случилось этому отроку быть в селе, нарицаемом Едимоново. Если село, то есть, соответственно, церковь. И тут он гостил у церковного пономаря именем Афанасий и увидел у него черь, девицу именем Ксению, вельме красну, и начать мыслить и в себе, да жениться ею. То есть увидел, сразу влюбился. Ну, если вельме красивая, да, красная, да, красивица, красавица, значит, ну, как же, так сказать, устоять против такой красоты. Смотрите, мы уже с вами подбираемся к 17 веку. И в повестях 17 века мы увидим, как авторы, анонимные авторы этих повестей будут восторгаться красотой. Ну, прежде всего, естественно, женской красотой. Вот один из ранних примеров. Здесь еще нет описания. Оно появится гораздо позднее. Но здесь, видите, влюбляется отрок в девушку, потому что она красива. И на этом в какой-то степени завязывается сюжет, сюжетная линия. И вот отрок возымел-то желание жениться, но боялся князя. Как ему открыться князю, что он хочет жениться на простой дочери пономаря? Никому не говорил об этом, мучился. Единственное, что он решил все-таки открыться отцу Ксении, Афанасию, и рассказал ему, что он хочет жениться на его дочери. Афанасий, конечно же, очень удивился, с одной стороны, с другой, естественно, обрадовался. Почему? Потому что отрок, то есть боярин, готов жениться на простолюдинке и, в общем-то, и не знает, что ему ответить. И, естественно, обратился к своей жене, кто же еще может ему рассказать, подсказать, и к дочери. И дочь его исполнена Духа Святаго, замечает автор, возглагола отца своему такое: «Отче мой, сотвори ему вся сия, елико он тебе обещайся». То есть, сделай так, как он просит тебя. «Положи на волю его». Ну, то есть, вот, дескать, ну, сделай так, как он просит. То есть, по его воле. «Богу бо тако изволивши, и сие да будет». Пока информации, в общем-то, почти никакой нету здесь. То есть, девушка говорит, чтобы сделать так, как просит отрок. Но здесь, правда, упоминается божественная воля. То есть, как Господь устроит, так оно и будет. Значит, то, как развиваются события, это в какой-то степени и есть развитие божественного промысла. А теперь вот характеристика этой девушки. «Была же девица сия благочестива и кротка, смиренна и весела, разум имея велик зело». Мы уже говорили ум и разум, да, здесь вот в разум, то есть рассудочность. «И хождаша по всех заповедях Господних», а это самое главное. Мы с вами помните, говорили, что высшее искусство в Древней Руси – это искусство жить, то есть как раз ходить по заповедям. Так вот, она как раз и ходила по заповедям. «И почиташа родителей своих зело», то есть очень почитала, «и повинуясь им во всем, от младых ногтей Христа возлюбила, последовала ему, слыша от отца своего Святое Писание, и внимала прилежно всем сердцем своим к услышанному». То есть вот видите, как воспитывали эту дочь. А отрок наипаче того уязвися любовью. То есть еще больше чувства в нем разыгралось. И в очередной раз он говорит с Афанасием, что вот поговорю непременно с князем и раскрою то, что вот случилось, что я полюбил и что хочу жениться. И уже как князь велит, так оно и будет. Но отрок даже готов оставить и княжескую службу, и поселиться здесь в селе, лишь бы только жениться на Ксении. Девушка же, когда услышала об этом, говорит отцу своему и матери: «Господи мои, не дивитесь, что вам обещался сей отрок. Он бы так и совеща, но Бог свое строит». Ну, удивляйтесь, что говорит этот отрок. Он говорит свое, то есть как ему хочется, чтобы было, но Бог свое строит. «Не себе мне будет супруг, но той его же Бог мне подаст». То есть вот Ксения ощущает божественную волю о себе. Да, она, видите, ничего почему-то, это тоже интрига, потому что как-то разворачиваться должно быть действие. Она ничего не противоречит отроку, то есть она же сказала, что делайте так, как он просит, но в то же время предупреждает родителей, что не он будет жених. Спрашивается, а что же тогда за приуготовление? Потому что отрок собирается жениться, значит, будет приуготовление к свадьбе. И отрок уже вовсю готовится к свадьбе. И отрок, действительно, улучив время благополучное, ну, князю нужно тоже подойти, знать когда, правильно? Вот, значит, благополучное время, усмотрев, припаде к ногам великого князя и молит его со многими слезами и возвещает ему свою мысль. Ну, какую? О том, что он собирается жениться. Просит, чтобы князь позволил сочетаться по законному браку, и описал и возраст, и красоту девицы сия. То есть, видите, женится он на красоте, потому что он же не знает Ксению, и поэтому на красоте женится. А вот князь же, когда услышал, причина-то его женитьба красота, с одной стороны, с другой стороны, ну, девушка-то простолюдинка, поэтому он говорит, если восхотел ты жениться, так возьми себе жену от вельмож богатых, а не от простых людей. И небогатых, и худших, и безотечественных, да, ну то есть без имения, ничего не имеют. И не будешь и в поношении, и унижении у своих родителей, и от бояр, и от других поношения не услышишь. И от всех не ненавидим будешь, оказывается, если за простое выйти, да, то значит будет в поношении таком сильном. И от меня удален стыда ради моего. А вот это уже интересно. То есть, если женишься на простой девушке, ну, будешь, ну, изгнан, собственно, с княжеской службы. Правда, я уже обратил ваше внимание, что отрок и сам был готов поселиться в этом селе, лишь бы быть ему вместе с Ксенией. Но видите, здесь важны эти слова, они даже развернуты. То есть, князь, ну, можно сказать, категорически против того, чтобы отрок женился. Именно на простолюдинке. Но отрок был неумолим. Он настаивает на своем, и тогда и раз подошел к князю, второй, и третий, в общем говоря, уж надоел он ему изрядно. Ну, тогда князь махнул рукой, дескать, делай, что хочешь. То есть, с одной стороны, мы с вами подчеркивали, что отрок в подчинении князя и княжескую волю творит, но в данном случае, видите, он стоит на своем. Князь не может никак отгореть. Приказать он, конечно, не может, ну, острастка-то есть, с моих глаз долой, вот, но никак повлиять на решение отрока Григория он никак не может. И тогда князь уже решается и помочь отроку. И сказать, ну хорошо, готов тогда свадьбу. Что от меня нужно? Значит, там дары, слуг, бояр, гостей, все это получишь. Вот насады, лодки, все это погружайте, ну, везите туда. Это я еще и тебе коней пошлю, и гостей возите, и в церковь ехать на венчание, и так далее, чтобы, конечно, хороший такой обоз был дорогой. Ну, в общем, по-людски все это сделать, эту свадьбу сыграть. Уж коль отрок так решил, пусть она так еликогодна будет, ну, так и пусть случается. Отрок с радостью поклонился великому князю и, пойдя в насаде по Волге, со всеми посланными с ним, то есть со слугами, помощниками, значит, отправляется. Как отрок едет? Конечно же, в большой радости. Умолил князя позволить ему. То есть он не идет, получается, наперекор воле князя. Князь, в конце концов-то, согласился. Значит, уже все хорошо. Значит, должно все сладиться. Непременно. А наутро великий князь повелел готовить себе коня. Потому что все поехали на свадьбу, ему не хочется ехать на свадьбу. А если было другого уровня свадьбы, может быть, поехал. А так он решил ловы устроить, потому что чем забавляются князья? Охотами. Увидел он много различной дичи, на Волге. И поэтому решил как раз соколиной охотой заняться. Накануне ночью он видит сон. Вроде бы он пускает своих соколов на лебедей, и один сокол, любимый сокол, разогнал всех птиц, поймал голубицу, красотою зело сияющую. То есть он ее на лебедей пустил, сокола, да, своего, а сокол какую-то голубицу поймал. Но самое главное, что красотою зело сияющую, паче злата, и принеси ему в недра. То есть вот, знаете, принес ему. Проснулся от сна своего князь, ну и размышляет, что это за сон такой странный, и что это за охота будет. Сам же он был молод, безбрачен, всего лишь было ему 20 лет, хотя уже и великим князем Тверским был. И вот композиция уже немножко усложняется. Это не так, как мы раньше видели, что развивается сюжет по одной линии. Здесь события разворачиваются параллельно. Княжеская линия и отрока линия. Князь готовится к охоте, отрок готовится к свадьбе. По реке вот приплыл наконец-то в это село, пристал у берега, ожидал коней от князя. Ну и, естественно, вот на лошадях вместе с дружками, то есть вот его посаженными друзьями, он должен ехать свататься к этой Ксении. Ксения же почему-то вдруг присылает отроку послание. «Пусть помедлит он немного». Пока я не пришлю к нему весть, что уже готово, и что все готово. И тогда пусть он и приезжает в село. Но, с одной стороны, это могло и насторожить отрока, хотя он понимает, что и невесте тоже ведь нужно подготовиться, приготовиться. И он стал ожидать. А девушка говорит своим родителям: «Яко уже сват мой приехал, а жених мой не бывал еще, но уже будет в поле тешиться, и замедлился там. Но подождем еще немного, и приедет к нам». То есть, смотрите, опять какой-то загадкой говорит Ксения, что сват приехал, а жениха еще нет. Естественно, родители не понимают, о чем говорит эта девица. Потому что они же-то уже знают, что жених-то уже на берегу, и что вот этот свадебный кортеж должен вот-вот подъехать. Немножко только задержались лошади. Как только они появятся, значит, они все это прибудут. И вот князь охотился. Ну, это уже, по сути дела, на второй день происходит событие. Князь охотился, и опять ему ночью снится сон прежний. Что опять он пустил сокола, и он опять поймал голубицу. И опять проснулся на утро князь и размышляет, и не может понять, в чем же дело, что это за сон такой. На следующий день отрок, не дождавшись лошадей, сам отправляется в село. Почему? Потому что помыслил: если государь мой великий князь раздумает и начнет искать меня и велит возвратиться вспять, то я не смогу жениться. Значит, нужно уже поторопиться. Мало ли там, что Ксения сказала: подожди немного. Итак, решив, поехал в село к девушке. Он увидел, что во дворе у девушки действительно все готовятся к свадьбе. Отрок приказывает дары разносить, подарки дарить. Ну и девушка говорит отроку: «Не вели спешить. У меня еще будет один гость, незваный, но лучше всех званных гостей». То есть очередная загадка. Помните, в Февронии загадывали все время загадки, которые ни отрок, ни князь не мог разгадать. Вот тут тоже такие загадки. С одной стороны, вроде бы действие приостанавливается, а с другой стороны, мы видим, что наоборот, оно ускоряется. То есть один сюжет приостанавливается, но другой гораздо больше развивается. И вот князь, не зная об этом селе, естественно, ничего, пустил своего сокола на стаю лебедей, которую видел на Волге. Сокол, однако же, полетел не за лебедями, а в это село и сел на колокольню той самой церкви, дьяконом которой был Афанасий, отец Ксении. Князь пытался его оттуда позвать, но сокол абсолютно никак не реагирует. Более того, он стал чистить перышки, как бы к чему-то готовясь. Поскольку князь был одет не в княжеские одежды, а в одежды охотника, то и без свиты своей, то его никто и не узнал. Ну, кто-то приехал, может быть, как раз из гостей приехал сюда вот на свадьбу. Много же гостей приехало. Ну, и князь, когда зашел во двор, то, естественно, слуги его увидели сразу же. Но еще до слуг вдруг Ксения и говорит сидящим в избе: «Восстаньте и все, и изыдите, для встречи своего великого князя, а моего жениха. И все, естественно, растерялись и удивились. Как это так? Тем более, что и отрок тут рядом женит. Вот сидит, да? Вот он, жених. Все, что, так сказать, вот знают одно, свадьба готовится. А Ксения вдруг говорит, что нет, вот только мой жених приехал, князь. И когда действительно выбежали вот во двор, то увидели князя. И все подивились тому, что Ксения узнала, что вот князь будет. Ведут его в храмину. Великий же князь внеде в храмину, где отрок и девица сидящие, всем же вставшим, поклонившимся великому князю, им же не ведущие пришествие его. И прощение просили, княже повели им сесть, и захотел увидеть жениха и невесту. А вот девица в это время отроку отвечает, рече точнее, говорит, «Изыди от меня и дашь место князю своему, он бо тебе больше и жених мой, а ты был лишь сват мой». Великий князь узрет у девицу зело прекрасну, и ак и бы лучам от лица ее сияющим, и рече великий князь отроку своему Григорию, изыди ты отсюда, и изыщи ты себе иную невесту, иди же хочеши, а сия невеста бысь мне угодна, а не тебе. И возгорейся бы сердцем, и смятейся мыслью. Вот вам, пожалуйста, совершается божественный промысел. Феврония его ощущала. И знала по отношению к князю Петру, смотрите, теперь и Ксения тоже ощущает по отношению тоже к князю Ярославу Ярославичу Тверскому. Это во-первых. Во-вторых, смотрите, на чем еще строится эта повесть. Помните, как отговаривал князь не влюбляться и не жениться на простолюдинке, да? И теперь, смотрите, увидел и тут же влюбился. И теперь уже не любо, ему никакая княгиня, никакая боярыня, никто не люб. Только вот подай ему Ксении и все. И даже своего любимого отрока отправляет изыди от сель, да, то есть с моих глаз долой, да, то есть потому что уже сам влюбился. Отношения, понятно, уже 17 века. Повесть, да, она повествует о более раннем периоде, но она уже с позиции 17 века все это рассматривает. Для нас будет очень важно, потому что повести 17 века, они уже остросюжетны. Какая-то вот тайна есть, какая-то есть интрига, вот вроде бы она развязалась. Нет, не совсем. И вот поскольку все приготовлено для свадьбы, так чего же откладывать? Ну и тут же повенчались, ну как же, столы готовы, все накрыто, невеста готова, жених приехал, все, церкви ждут, гости созваны, тут же сразу и повенчались. И сотворишь обручение и целование у Христе, яко же подобает, потом же и венчавшийся в тот день, и так обысть велия радость у великого князя тот же день и до вечера. И селян повели отпокоить и день, и ночь, то есть, значит, угощать всех, да? Ну и вот тут, когда они уже шли из церкви с супругой своей, то есть уже обвенчались, князь и увидел сидящего на колокольне своего сокола. Он начал трепетаться, вроде бы радоваться, глядя на князя. И когда князь его позвал, он тут же слетел и сел ему на десницу, то есть на правую руку, как и положено ловчему соколу. Князь тоже понял, что, в общем-то, неспроста и сокол сюда залетел, потому что если бы он не залетел, он бы не увидел бы Ксении. А не увидел бы Ксении, он бы на ней не женился. Так что тут не причинно-следственная связь событий, как это можно сказать, а мы видим, что божественный промысл творится и через людей, и в данном случае даже и через сокола. Потому что в противном случае князь бы просто бы не попал в это село, если бы не залетел сюда сокол. Вы спрашиваете, а что же с нашим отроком? Отрок, естественно, той великою кручиною одержим бысть, и не ест, не пьет, а великий князь вельми его любяше и жаловаше. Ну и смотрит, как тот кручиница рассказал ему о своих снах, помните, которые увидел? Говорит, понимаешь, это же, ну, все было предопределено, то есть не тебе суждено было жениться, а мне. Так что все, и как он говорит, тако избыться Божьим изволением, то есть все волей Божьей. Отрок же той в ночи положил мысль свою на Бога и на Пречистую Богоматерь, да яко не восхотят, которому пути, так и наставят. То есть, смотрите, что делает отрок? Он теперь тоже начинает, до этого он творил вот собственную волю, помните? То есть он увидел, уже стал говорить с отцом, не с девушкой, вот с отцом договариваться, с князем стал договариваться. Девица ведь не давала ему согласия, ведь она же нигде не сказала, что она выйдет за него замуж. Она ему только говорила, подожди, не торопись. Она ему не отказывала, потому что он приуготавливал события. Только он думал, что он делает по своей воле, а оказывается, по божественной воле. И вот теперь, когда отрок почувствовал эту божественную волю по отношению к князю и Ксению, тогда и он сам решил положиться на волю Божию. и Пресвятой Богородицы. И он решил уйти из этого места, куда-нибудь подальше, чтобы его не видели, чтобы его не знали, чтобы о нем забыли. И так он удалился в леса под Тверью и пребывал там в этих лесах долгое время, почти 3 года. Вот питался, чем Бог пошлет, построил себе там келью, часовенку. И князь, конечно, уже очень сильно переживал, что отрок исчез, что его, так сказать, вот не видит. Тоже стал сокрушаться сильно, потому что решил, что отрок где-то погиб. И что он является причиной гибели отрока, любимого отрока. Это, конечно же, сильно печалило князя, потому что он прекрасно знает, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. С другой стороны, мы понимаем, что князь-то поступает не как самовластный князь, да, а вот чувствуя божественную волю. Так что, по-видимому, как-то по-другому должна складываться судьба этого отрока. И вот как-то однажды отрок, пребывающий в лесу, увидел в тонком сне, он помнит о снах князя, вот тоже видит в тонком сне Богородицу, которая показывает ему очень красивое поле, посередине свеча горит этого поля большая, и голос Богородицы, что он должен построить церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. И вот на этом указанном ею месте: «Хочет Бог прославить сие место и распространите его, и будет обитель велия», то есть большая. «Ты же иди с миром во град к князю своему, и той помощник тебе будет во всем, и прошение ему исполнит. Ты же, егда все сотворишь, и монастырь сей поставишь, немного времени будешь тужить, и изыдешь от жития сего к Богу». То есть, понимаете, у отрока совершенно другое предназначение. Ему предназначение не в миру жить и жениться, а ему предназначение уйти из мира и основать монастырь. То есть у каждого свой путь. До этого он вершил свою волю, и поэтому у него ничего не получилось. Теперь он узнал божественную волю, и теперь он, хотя и прекрасно понимает, что если он пойдет к своему князю, то неизвестно, как князь реагирует на его появление. Может быть, его оставит служить, чего отрок уже теперь не хочет, или как-то по-иному его судьбу попытается решить. И, смотри, не предпринимает никаких действий. Но в скором времени, вот если божественная воля идет, то ускоряются события. В скором времени в эти дебри, где жил отрок, приходят люди княжи. И посмотрели, стоит избушка, часовенка. Стали искать хозяина. Хотя отрок увидел, что это княжеские люди, он их хорошо знал, и спрятался. Но они его нашли. Увидели и обрадовались. Это потому что князь печалится, считает уже 3 года тебя погибшим. И считает, что он виновник твоей гибели. Поэтому, если ты пойдешь к князю, то он обрадуется тому, что ты пришел. И вознаградит даже тебя. И отрок понимает, что действительно вот теперь события разворачиваются самым благоприятным образом, отправляется к князю. Он рассказывал и о видении, которое было при Святой Богородице, и позвал князя своего на то место, которое указала Богородица. И князю понравилось зело сие место. Зело красное оно, то есть прекрасное. И князь увидел, что другого такого места в его отечестве даже и нету, насколько она великолепная. Более того, отрок, поскольку попросил, чтобы князь помог ему построить этот монастырь, князь согласился, повелел слугам помочь корчевать деревья, то есть расчищать для монастыря место. И в скором времени вот из княжеской казны и с помощью вот княжеских слуг был построен очень красивый монастырь. И было тут освящение церкви Успения Пресвятой Богородицы. И сам великий князь Ярослав Ярославич со своей супругой, великую княгиню Ксению, пребывал. Это всем своим княжеским синклитом и всем трапезу устроил. И по прошению отрока своего великий князь дал ему игумена Феодосия, и братью собрал, и колокола устроил. И назвался место от великого князя Ярослава Ярославича «Отроч-монастырь». И все прославиша Бога и причисту его Богоматерь. На другий же день посвящения церкви отрок Григорий пострижен был в иноческий чин и наречен был Сгурий от имени Феодосия. И той отрок по пострижении своем некоторое немногое время поживе в монастыре и приставился к Господу и погребен был в своем монастыре. То есть у каждого своя судьба, у каждого свой жизненный путь. Одно дело, конечно же, вот его выстраивать самому, другое дело, ощущая божественную волю. Вот видите, повесть чем-то напоминает повесть о Петре Февронии, да? В том, что и там есть мудрая дева, которая ощущает тот самый божественный промысел, понимает сама и может рассказать его другим, соответствующим образом устроить свою жизнь. Но то, о чем мы и прежде с вами говорили, и сейчас мы это чувствуем, смотрите, основная цель – спасение души. Пути разные. У кого-то это малая церковь, семья, у кого-то это монастырь. У каждого свой путь по спасению. Вот мы видим в этой повести пример.
Беседы о русской словесности с доктором филологических наук Александром Николаевичем Ужанковым.